«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Здоровый подход». У микрофона Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Даниил Проскуряков. Сегодня говорим о таком важном органе, как печень. Наша тема звучит как «Цирроз печени». Разбираемся, что это такое, распространенности, диагностики, причин и, конечно же, важный момент о профилактике. Как не доводить до этого заболевания? Расскажет нам во всем об этом наш гость Ольга Витальевна Хлынова, главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пермского края, заведующая кафедрой госпитальной терапии Пермского медуниверситета имени Вагнера, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы к нам сегодня пришли. Сразу скажу для слушателей, на эфир в записи сложно было выбрать время, не получалось в прямой эфир, поскольку очень, Ольга Витальевна, расписано расписание, что называется. И давайте начнем, наверное, объяснить, что такое цирроз печени и вообще про орган печень, какие-то, может, стереотипы развеять и сказать несколько слов, может, то, что мы не знаем об этом органе.
Ну, я бы хотела сказать, что цирроз печени – это достаточно серьезное хроническое заболевание печени. Особенностью является то, что у пациентов, страдающих этой болезнью, происходит уменьшение количества правильных функционирующих клеток, то есть гепатоцитов. Эти клеточки замещаются соединительной тканью более плотной. Ну и, соответственно, мы понимаем, что данный орган не будет выполнять те функции, которые даются природой. А функции печени – это детоксикационная функция, то есть это очищение нашей крови от токсинов, от тех веществ, которые мы получаем, включая даже лекарственные препараты. Это синтез очень важных белков, жиров, углеводов. Это поддержание нашей энергетики. То есть, ну, безусловно, мы все понимаем, насколько значим этот орган для организма человека. Так вот, при циррозе как раз и получается, что данный орган настолько истощается, и у пациента появляются определенные жалобы, симптомы, и пациент может даже погибнуть от осложнения цирроза в печени. Нужно сказать, что причин этого заболевания, причин очень много. Традиционно считается, что циррозом страдают пациенты, которые употребляют алкогольные напитки. Но раз мы говорим о тех стереотипах, которые нужно развеять, хочу подчеркнуть, безусловно, алкоголь – это одна из наиболее распространенных причин циррозов. Но, тем не менее, к этому заболеванию приводят и вирусные, хронические вирусные гепатиты, и употребление иногда чрезмерное количество лекарственных препаратов, которые пациенты получают, с одной стороны, по рекомендации специалистов, с другой стороны, у нас в наших аптеках есть ряд лекарственных препаратов, которые являются безрецептурными, и пациенты по советам родственников, знакомых самостоятельно могут приобрести. Даже биологически активные добавки и те могут привести к повреждению печени, хотя реклама, мы видим, что да, очень много и по средствам массовой информации, и даже вот в быту. В отношении цирроза в печени еще нужно отметить, что в последнее время увеличивается количество пациентов с избыточной массой тела, которые тоже являются группой риска для развития этого серьезного заболевания. Если раньше мы как специалисты, как врачи, обследовав пациентов в стационаре или в отделении, иногда не могли найти причину цирроза печени и называли это криптогенный цирроз, то есть цирроз неизвестной этиологии, то на сегодняшний день, работая с такими пациентами, уточняя, как давно пациент имеет избыточную массу, мы понимаем, что вот как раз жировая болезнь печени, о которой сегодня очень активно говорят, и это не обязательно алкогольная жировая болезнь, является вариант болезни, как бы кандидаты для развития в последующем как раз вот цирроза печени.
Ну, давайте пройдемся по этим причинам чуть подробнее. Часто, когда говорят о циррозе печени, вот вы говорите, стереотип связан с тем, что это болезнь у тех, кто много принимает алкоголя, да, болезнь алкоголиков. Еще раз на этот момент давайте уточним. Кто-то спрашивает, обязательно спроси, сколько можно вообще алкоголя принимать мужчинам, женщинам? Есть ли такая, можно ли там раз в неделю там по 100 грамм? То есть существует ли у врачей вот такое как бы разрешение на алкоголь? И где надо сказать уже стоп и как напрямую, да, эту взаимосвязь расскажите, как алкоголь разрушает печень?
Но на протяжении последних лет представление о токсической, нетоксической дозе алкоголя в отношении именно печени, она немножко, эта позиция поменялась. То есть, конечно же, официально существует такое определение, как Всемирная организация здравоохранения определяет токсическую дозу алкоголя, пагубную для печени. В среднем это для женщин около 20 грамм чистого этанола ежедневно, для мужчин это 40-60. Но если мы говорим именно о том, что цирроз ведь не сразу развивается. Алкоголь изначально является токсическим продуктом, и продукты алкоголя, то есть его ингредиенты, тоже токсические для печени. Поэтому сегодня вот с позиции российской медицины, ну и мировой медицины, мы говорим, не токсическая доза алкоголя, нет. Но если мы рассматриваем, как быстро развивается болезнь, то в среднем, если мы говорим про крепкие спиртные напитки, это ежедневное употребление 200-400 миллилитров водки, да, на протяжении 5 лет как минимум. Это 100% развитие цирроза печени вот как раз вот за эти 5, может быть, 7 лет. И не нужно думать о том, что, например, более легкие алкогольные напитки, они менее вредны. Нужно не забывать о том, что то же самое пиво, да, его можно употребить гораздо больше, чем достигнуть алкогольной интоксикации. Но, тем не менее, вот это вот токсическое воздействие, оно не меньше, чем у крепких спиртных напитков.
У любых напитков.
У любых.
Легкого, да, вина, шампанского и так далее.
Да. Дело в том, что здесь речь идет вот о систематическом употреблении. Если это разовое употребление в рамках праздничного застолья в умеренном количестве при... Ну, в правилах, скажем так, застолья, то, что должно быть еще определенное количество закусок, тогда нельзя сказать, что это будет развитие болезни печени.
То есть, можно сказать, чтобы не было такого пагубного воздействия алкоголя на организм, нужно закусывать. Нужно кушать вообще.
Ну, в принципе, да.
Если есть,
да,
это застолье.
Это правило культуры, да, это правило вот, организации застолья.
Защиты как печени.
В какой-то степени, но если это будет, опять же, жирная пища там в большом количестве, вот... Я считаю, что во всем должна быть золотая середина.
А нету такого, вы не видите, что там после новогодних праздников в отделении...
Увеличивается количество пациентов, у которых не только страдает печень, как раз идет декомпенсация проявления печеночной недостаточности, но и страдает поджелудочная железа, кишечник в том числе, ну и, конечно же, сердечные еще эксцессы могут быть, потому что употребление алкогольных напитков, а после того могут быть и гипертонические кризы, и развитие тех же самых инфарктов.
Получается, русским людям вредно столько отдыхать?
В какой-то степени я согласна с этим.
Да. Если воспринимаете праздник, то не воспринимайте это как обжорство и опивание, если, да, так, да, можно сказать.
Но я думаю, что многие сейчас уже понимают, что если это длительные праздничные дни, то вот... Судя по нашему населению, да, начинают находить какой-то активный образ жизни.
Лыжи, коньки.
Да, да.
Это компенсация.
Да, совершенно верно.
Всего, что они натворили в Новый год. Ну, вот давайте какой-то противовес факты, что докажите, что это болезнь не только людей, страдающих алкоголизмом. Бывает цирроз у детей? С чем это связано? И, ну, у тех людей, которые вообще не принимают алкоголь.
Но в отношении детей, конечно, есть такая категория вот именно детского населения, у которых может развиться цирроз, но это очень редко. И тогда речь идет о каких-то наследственных заболеваниях, при которых вот этот вот процесс фиброза, то есть перестройки здоровых клеток в более грубые, вот эти вот более плотные соединительную ткань, он как-то генетически опосредован. То есть это крайне редкая ситуация. Хотя, ну вот в подростковом варианте, я думаю, что вскоре мы увидим количество более молодых пациентов, страдающих циррозом. И причина вновь, это причина вновь в ожирении. Потому что, как я уже подчеркнула, жировая болезнь, считается, что жир, который откладывается в печени, это не просто вот-вот, да, что-то такое, это очень активная субстанция, она выделяет много очень таких активных биологических веществ, которые запускают воспаление, потому что цирроз при жировой болезни, он тоже проходит стадии. Сначала стеатоз, то есть это просто жирная печень, потом стеатогепатит, то есть это воспаление, и вот такой клубок доводит пациента до цирроза, а крайняя степень поражения – это даже рак, первичный рак печени. То есть раньше считала, что цирроз – это все, финал, апофеоз. На сегодняшний день цирроз – это еще не конечная стадия. Пациент может даже вот уйти в онкологическую ситуацию. Поэтому вот если мы говорим о молодом населении, и в этой связи как раз с эндокринологами, с педиатрами, да, активно эти вопросы обсуждаются для того, чтобы, ну, не допустить развития цирроза.
Uh-huh. А поэтому... насколько напрямую связаны ошибки в питании, неправильные привычки, сформировавшиеся в семье, раз мы говорим, если о ребенке, подростке, на работу печени. То есть, что, чего, чем нельзя кормить детей, подростков категорически?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день самый актуальный вопрос – это фастфуды. То есть это варианты быстрого приготовления и быстрого употребления пищи. Плюс это энергетические напитки, которые очень любят употреблять на сегодняшний день подростки. Я уже не говорю о анаболиках, да, и каком-то белковом питании в рамках спортивной, это там фитнес-залов,
это тоже
центров
вред?
И так далее.
Это же сейчас очень модно.
Это модно, фитнес... но это чревато.
Да?
Ну, я не говорю про фитнес в виде... физических нагрузок, я говорю про питание.
Да-да-да, нет, имеется в виду, кто занимается фитнесом, я знаю, модно и у молодежи заменять ужин белковыми вот такими коктейлями. Скажите, почему вред?
Ну, я не могу сказать полностью, да, о каких, например, тех же самых компаниях, которые производят эти белковые смеси там или добавки. Но в целом, как гастроэнтеролог, я хочу сказать, что белковая нагрузка, это нагрузка не только на печень, но это вообще нагрузка на весь желудочно-кишечный тракт. А, как правило, пациент, который приходит в тот же самый фитнес-центр, да, знакомится с тренером. Но я прошу прощения, но иногда и компетенция, да, и квалификация тренерского состава, ну, не настолько высока, которая представляет себе физиологию пациента. И они ведь не смотрят амбулаторную карту, какой пациент пришел, да, его сегодня ничего не беспокоит. Дав при этом белковую нагрузку, у нас были пациенты в краевой клинической больнице, такие тяжелые случаи, которые уходили в тяжелую печеночную недостаточность. Пациент был на грани жизни и смерти. Но вот-вот, он был не спортсменом, но он занимался. Он занимался, да, в том числе употреблял белковую вот эту вот...
И это ошибка тренера, упущение в том числе тренера.
Ну, я не могу точно сказать, но мы уже констатировали факт, что других причин для такого тяжелого состояния пациента...
Но он остался жив?
Он остался жив,
вылечили, да,
но нам пришлось вмешаться в его судьбу, включая тяжелый препарат, это гормоны. Ну, то есть там печень была вот на таком, ну, в таком тяжелом состоянии, что как будто бы, да, это далеко и глубоко пьющий пациент, хотя он был молодой и относительно здоровый образ жизни пытался, да, вести. Вот.
Он с целью-то, да, белковый,
да,
принимал...
Да, да. То есть цель была другая.
Коктейль-то похудеть, и наверняка и форма красивая.
Ну, там еще мышечная масса и так
далее. Если есть такая цель похудеть, то есть, получается, надо идти к врачу?
Ну, я думаю, что все равно какой-то скрининговый осмотр должен быть.
Эндокринологу?
Даже, может быть, не эндокринологу, это может быть и терапевт, то есть базовые обследования с точки зрения биохимических показателей, УЗИ печени сделать, да, вот, чтобы посмотреть,
прежде чем
с чего
переходить
начинать.
К какой-то диете,
конечно,
или к каким-то ограничениям.
Что не является типичным, например, да, если человек решил изменить образ жизни, образ питания, нужно знать, с чего стартует он. Потому что, опять же, рекомендации могут быть совершенно разные. Либо это абсолютно... абсолютно здоровый человек, да, либо какие-то уже функциональные расстройства у него есть.
И еще про фастфуды, чтобы эту тему закрыть в этой первой части разговора, получается, никакой пользы от них нету, и если даже ребенок худой, ну, любит эти гамбургеры, то впоследствии, вот другие последствия, не набирание веса, а то язва, да, или гастрит.
Ну, мы не будем говорить, какое заболевание может развиться, потому что вот желудочно-кишечный тракт, он настолько интересен, там, там 6 органов, да, то есть не обязательно, что это будет болезнь, но какие-то расстройства могут быть. И даже банальное просто вздутие живота, да, дискомфорт, колики мы говорим, или неустойчивый стул в виде жидкого стула или у кого-то запоры, это не есть норма, это уже показатель того, что сегодня это просто ситуационная проблема, а если она будет систематическая, то это... может привести к тяжелым, даже серьезным заболеваниям.
Это повод идти к врачу.
Да, да.
Мы
да.
Прерываемся на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Возвращаемся в студию, продолжаем наш эфир. У нас в гостях главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пермского края, заведующая кафедрой госпитальной терапии Пермского медуниверситета, профессор Ольга Хлынова. И мы в первой части говорили о причинах цирроза. В этой части хочется поговорить, во-первых, о статистике, насколько актуальна эта проблема в России, в Перми, над чем конкретно вы сейчас работаете как гастроэнтеролог, и о диагностике, как выявить это заболевание раньше, чтобы вылечить можно было.
Угу. Но я хочу сказать, что цирроз печени – это проблема актуальна не только для нашего региона и даже не только для России. Это общемировая проблема, потому что, как мы с вами уже обсудили, что причины циррозов печени, они самые разные. Но и хочется привести вот такую интересную и очень важную цифру, что ежегодно, по данным мировой статистики, ежегодно в мире погибает от циррозов печени, а именно от осложнений, конечно, этого заболевания, около 300 тысяч человек. Ну, я думаю, что если мы вдумаемся в эти цифры, да, это можно, можно сравнить даже с какими-то боевыми действиями, военными действиями, когда погибает огромное количество людей. Причем хотелось бы подчеркнуть, что средний возраст этих пациентов в пределах 40-50 лет. И вновь, если мы говорим о трудоспособном населении, то есть в том возрасте, когда человек встает на ноги, имеет уже свою социальную, бытовую значимость, имеет семью, да, и погибнуть от вот такого заболевания, ну, я думаю, что это не есть хороший показатель развития любого общества. Отношение Пермского края. Статистика тоже по этому заболеванию неутешительная. Ежегодно мы имеем около... тысячи, полутора тысяч пациентов, погибших от заболеваний печени, и две трети, ну да, вот где-то около 70-80% это как раз пациенты от страдающих циррозами печени, которые поступают в стационары, в хирургические, терапевтические стационары, уже с осложнениями, и иногда вот такие тяжелые состояния могут закончиться летальным исходом.
И скажу тем слушателям, которые не слышали нашу первую часть, это не обязательно люди, принимающие алкоголь. Тут много разных причин, в том числе неправильное питание, неправильный образ жизни.
Да. Вот. И на сегодняшний день, это вновь скажу, что это не только стратегия, да, или тактика Министерства здравоохранения Пермского края, это общероссийская тенденция. Мы разбираем очень подробно причины смертности, включая болезни органов пищеварения. И вот если мы возьмем всю структуру болезни системы пищеварения, то есть желудочно-кишечный тракт, то на первом месте как раз стоят заболевания печени. Среди них циррозы. И для того, чтобы наши пациенты не погибали от этих заболеваний, мы формируем определенные комплексы мероприятий. Мероприятий, то есть это те меры, которые позволят, с одной стороны, более рано выявить заболевание печени, далее сохранить уже измененную, может быть, печень, да, чтобы не прогрессировала эта болезнь. И эти мероприятия касаются не только лечебно-профилактических учреждений, то есть поликлиник, стационаров, то есть всего врачебного сообщества, но в первую очередь это зависит от грамотности населения. И самое интересное, что сегодня мы знаем, что такое гипертоническая болезнь, мы знаем, что такое инфаркт, миокарда, инсульт, да, об этом мы видим и по телевизору, и по радио, даже рекламные различные проспекты существуют.
И у нас статистика, если эфиров, очень много посвящена.
Преимущественно кардиологическая, да. Вот это очень правильно, но тем не менее нужно обратить внимание еще на те болезни, которые тоже уносят жизни наших пациентов. И в частности, болезни печени. Хочу подчеркнуть еще очень такой важный факт, что, ну вот если, например, у пациента больное сердце, да, оно как-то о себе говорит. То есть пациент просто даже знает, где у него сердце, повышается давление, у всех есть тонометры, ну, у большинства тонометры дома, то есть можно эти факты зарегистрировать. Когда же страдает печень, это самый молчаливый орган. Если он уже на исходе, да, его функции на исходе, и пациент обращается за медицинской помощью, то, к сожалению, чаще всего это уже последние стадии заболевания печени. И вот сам факт, когда приходят или приезжают пациенты в наши стационары, да, мы, конечно, понимаем, что для них делается максимально все, что можно на сегодняшнем этапе, вплоть до того, что обсуждается и трансплантация печени, то есть пересадка печени. Такая возможность есть, ну, конечно, не в Пермском крае, но мы формируем таких пациентов, направляем их в федеральные центры, но все равно это уже исход болезни. И в этой связи, я думаю, что...
Важно сказать.
Назрел вопрос о профилактике.
Профилактика.
Профилактика, конечно, начинается с раннего выявления. Как я сказала, печень не болит, поэтому какой-то симптом, например, там боль где-то, да?
Поджелудочная боль. Может быть?
Поджелудочная боль – это симптом от поджелудочной железы, да. Вот. Но, тем не менее, вот если, например, всех пациентов разделить на две категории. Лица, которые уже имеют хронические заболевания печени, диагноз может быть поставлен и инфекционистами. Например, пациент перенес острый вирусный гепатит, который трансформировался в хронический. Пациент находится на диспансерном учете. То есть он знает, что у него больная печень. Далее, пациенту, например, на ранних этапах, то есть когда-либо Он проходил обследование, ему делали УЗИ, изучали его биохимические анализы крови и тоже сказали, у вас есть хронический гепатит. Для таких пациентов обязательным является пациентам с доказанным хроническим гепатитом 2 раза в год проходить диспансерное наблюдение или обследование, в которое входит как минимум ультразвуковое исследование печени и обязательно биохимический анализ крови. Потому что все изменения функциональные, они проявляются, еще раз подчеркну, они не болят, но в лабораторных, по лабораторным показателям уже можно начальное проявление болезни печени или даже что-то прогрессирует заболевание, уже можно увидеть. И на этом этапе, правильно построив образ жизни пациента, начав, может быть, какую-то терапию, проанализировав, опять же, да, вот лекарственный анамнез у больного, что он какие лекарства принимает, там, какие-то еще могут быть воздействия. То есть это уже будет профилактика, что гепатит не перейдет в цирроз. Другая же ситуация, если пациент не имеет диагноза по заболеванию печени, но сам понимает, критически относится к ситуации, что образ жизни у него не совсем здоровый, не совсем удовлетворительный, да, он может себе позволить, ну, и крепкие напитки в том числе, иногда не в, в умеренном количестве. И самое главное, что, может быть, у этого пациента есть родственники, у которых есть заболевание печени. Но в этой ситуации он не болеет ничем, рекомендован хотя бы раз в год пациенту, да, вот такому.
Делать УЗИ, биохимический, да, УЗИ, анализ, биохимический. И с этими показателями идти к терапевту.
Да, терапевт совершенно определит. Верно. Да. То есть здесь даже не нужен специалист-гастроэнтеролог, потому что все равно доступность и контакт к участковому терапевту, да, в поликлинику, он гораздо, ну, более активен и наиболее реален. А вот потом уже терапевт расценивает, нужна ли квалифицированная помощь, нужен ли квалифицированный какой-то подход.
Может быть, так редко выявляют болезни печени, потому что, вот вы сказали, где-то мало гастроэнтерологов, и к ним запись долгая, и не всегда можно сразу к гастроэнтерологу попасть, надо сначала направление терапевта взять. Ну, вы как вот оцениваете, у нас достаточно врачей-специалистов вообще в первом?
Ну, безусловно, если говорить про кадровый состав нашей гастроэнтерологической службы, он не очень удовлетворительный, вот, но... Когда мы говорим о скрининге, то есть о первых каких-то, да, поисках болезни у пациента, не только гастроэнтерологического плана, кардиологического, неврологического, онкологического, это все равно первичное звено. То есть это тот минимум, который нужно сделать пациенту, особенно с факторами риска. Я уже их перечислила, да, то есть вот все, что может поражать печень. Ну и население должно быть само заинтересовано. Если даже существуют в разных городах такие акции, проверь свою печень раз в год, проверь. Тогда уже будет понятно, если есть отклонение. Будем помогать.
Мы прерываемся на новости, вернемся буквально через несколько минут.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Давайте немножко подытожим в первых двух частях, о чем мы говорили. Цирроз печени, причины. Цирроз – это конечный итог длительного пути, его можно избежать. Об этом вы говорили все, весь этот эфир. И все, что к нему, все болезни, которые идут, обратимы и исправимы. Главное – вовремя обратиться. И если есть хроническое заболевание печени, то 2 раза в год обязательно нужно сдавать биохимический анализ и УЗИ печени. И если нет такого заболевания, то раз в год. Кстати, вот про УЗИ печени. УЗИст сразу увидит проблемы, отправит на... или сам человек ему сразу скажет на УЗИ, у вас проблемы. То есть как это видно, жировая прослойка печени, или что, какое-то изменение должно быть? Уменьшено оно в объеме или что?
Ну, нужно сказать, что на сегодняшний день специалисты, которые занимаются ультразвуковой диагностикой, у них есть такой профессиональный, да, стандарт описания всех органов, которые они смотрят. И в том числе они очень тщательно и серьезно осматривают, изучают параметры печени и все органы, которые рядом прилежат, в том числе, да, с печенью вместе сотрудничает, работает желчный пузырь, поджелудочная железа. Поэтому наши специалисты на сегодняшний день очень тщательно все это описывают. И действительно, они не могут иногда сказать, например, что это за болезнь, да, и это не есть клинический диагноз, потому что даже в протоколе на сегодняшний день дописывают, что представленный факт или протокол не является клиническим диагнозом, необходимо пройти консультацию специалиста. Но при этом, как изменяется структура, вот есть ли отложение жира, да, есть такое понятие, как затухает эхосигнал, там, или белая, белесая печень, есть такие вот профессиональные даже термины в протоколах, это уже сигнал или симптом того, что у пациента развивается жировая болезнь печени как минимум. Иногда по эхосигналу видно, что плотность печени увеличивается. Раз она увеличивается, значит, как мы сегодня говорили, что идет замещение клеток фиброзной, более грубой, более плотной тканью. Это тоже симптом перестройки. Значит, пациент не новичок в своей болезни, а хроническое воспаление уже присутствует на протяжении как минимум нескольких лет. И вновь изменения в структуре – это будет повод для обращения к специалисту, как терапевту, так и, возможно, гастроэнтерологу, для того, чтобы уточнить причины этой перестройки.
То есть самое главное вовремя обследоваться, да, и вовремя, да, попасть, да, в профессиональные руки.
Совершенно
врача.
Верно.
Врача. Некоторые при боли печени бегут в аптеку или спрашивают у знакомых, что принять, или поддаются рекламе, принимают БАДы. А есть, я даже смотрела такой ролик, в Москве это актуально, не знаю насчет Перми, люди поддаются на рекламу шарлатанов, там прям так и говорят, которые обещают какими-то капельницами чудодейственными, что сейчас у вас все пройдет. Я не знаю, были ли у вас на практике такие люди, которые приходили к вам 2 года лечась, там, не знаю, на капельницах, и вроде бы им становилось лучше. То есть с каким обманом сталкивается население при лечении печени? Есть ли у нас в Перми это актуальная тема?
Ну, я думаю, что да, потому что все равно реклама – это двигатель торговли и не только качественных продуктов, но и не совсем, да, не совсем хороших. Но нужно сказать, что если пациент, например, испытывает какие-то боли в области печени, он знает, что там находится у него печень, это еще не факт, что болит печень. Хочу еще раз подчеркнуть, что печень – это молчаливый орган, и... Как правило, если это боли в правом подреберье, это может быть симптом заболевания желчного пузыря, холецистит. Да? Это может быть проявление болезни даже 12-перстной кишки или желудка, болезнь кишечника. То есть те органы, которые полые, то есть они могут раздуться от газа, от некачественной пищи или просто даже пищи. То есть я еще раз подчеркну, что классического проявления болезни печени нет. Но если пациент испытывает тяжесть в области правого подреберья, да, правый бок, при этом в сочетании с этим идет повышенная кровоточивость, какие-то носовые кровотечения, десневые кровотечения, пациент начинает беспричинно, то есть немотивированно худеть, меняется цвет кожных покровов, он может быть желтушный или даже таким землистым оттенком, истощается мышечная масса или увеличивается живот в объеме за счет дополнительной жидкости, то есть вот, ну, там и не беременность, да, и не толстенький человек. Это, конечно, совокупность симптомов, которые говорят, ну, о вероятном заболевании печени. Но ни один из них не является стопроцентным. Поэтому вновь, да, чтобы не было вот какой-то такой самодеятельности, не сам пациент должен идти в аптеку. А нужна консультация специалиста, как минимум, я еще раз подчеркну, это может быть даже фельдшер, если это речь идет о, да, нашем Пермском, в том числе, крае. Потому что лекарственные препараты, они в том числе могут быть токсичными и для нашей печени. Обычный пример – парацетамол. Мы знаем, насколько он актуален, да, при температурных реакциях и так далее. Но мы знаем, что парацетамол – это один из гепатотоксичных ядов. Поэтому переборщить, передозировать, да, вот. А если печень скомпрометирована уже другими болезнями, это может быть последней каплей.
Особенно в период вирусов, зимой, когда, да, да, в общем, да, горстями так-то, да, по большому счету, лечат и взрослые, и дети.
Совершенно верно. Ну, с детьми немножко попроще, они не парацетамол, они там норофены и так далее, менее токсичны. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, назначение лекарственных препаратов – это все-таки прерогатива специалистов.
Ну, вот про парацетамол я не знала, получается, его принимать в крайней...
Нет, его можно, но существует токсическая доза, то есть, если это там больше 1,5 грамм в сутки, это, конечно, много.
Одна из причин циррозов – это вирусный гепатит Б. Как он проявляется? И причина, опять же, заболевания – это инфекция, то есть заразиться где можно, каким образом?
Ну, я сразу скажу, что это не только гепатит Б, это гепатит С, гепатит Д, Г.
Любые гепатиты.
То есть это хронические гепатиты, то есть не острые гепатиты, хронические, которые могут вот как раз давать вот эту трансформацию, то есть гепатит трансформируется в цирроз, и даже до стадии гепатоцеллюлярной карциномы, то есть рака печени. Безусловно, причины для... Это вирусные заболевания, да, как правило, связаны с инфекцией, как передается через систему кроветворения, то есть это кровь, Ну, мы не будем сегодня подробно говорить о факторах риска, но тем не менее, да, если у пациента выявляется это заболевание, пациент должен получить квалифицированную помощь специалиста, который занимается вирусными гепатитами, включая противовирусную терапию. И достижения современной медицины, современной науки, в частности, если мы говорим про вирусный гепатит С, то есть про гепатит С, особенно хронический или острый, то современные препараты позволяют полностью вылечить пациента от этого заболевания. А раз не будет гепатита, то риск развития цирроза, о чем мы сегодня говорим, да, в течение всего эфира, он, конечно, катастрофически снижается.
Но вот... есть вирусы, которые не излечиваются, гепатиты. Правда?
Ну, нельзя сказать, что не излечиваются, потому что есть такое понятие, как ремиссия заболевания, да, когда вирус может быть активно не проявляться, но тем не менее он фиксируется и в ткани печени, а не циркулирует при этом в крови. Вот, и если мы говорим про гепатит Б, то на сегодняшний день общие мероприятия, профилактические мероприятия – это вакцинация против данного вируса, и она начинается уже с рождения ребенка в роддоме, но и также, возможно, вакцинация взрослого населения, если человек относится к дегертированной категории граждан, то есть имеет контакт с кровью, да, это и хирурги, это и стоматологи, и они ежегодно сдают кровь, да, вот на как скрининг, нет ли, да, данного инфекционного заболевания. Поэтому это тоже определенная профилактика. Просто еще раз хочу подчеркнуть, что если мы сегодня говорим про циррозы, цирроз вылечить нельзя, но его профилактировать можно, то есть выявить те факторы риска, которые приводят к заболеванию печени. Это реально на сегодняшний день. Конечно, некоторые думают, что вот если провести трансплантацию, то есть пересадку печени, то пациент навсегда будет вылечен от этой болезни. Отнюдь нет.
В будущем не будет такого? Фантастические некоторые картины. Угу. Все, печень испортилась, она больная, плохо все.
Можно и пересадить.
Пересадить, да. И снова, в общем, вести образ жизни.
Нет, но это, конечно, интересно, это, возможно, так и есть, но не нужно забывать, что после трансплантации пациент обречен на постоянную терапию специальными препаратами, это иммуносупрессор, это цитостатики, для того, чтобы не было отторжения от трансплантата, даже вот, если они подобраны донорские.
В Перми кому-нибудь трансплантировали печень, и как себя чувствуют пациенты? Угу.
Ну вот на сегодняшний день, по нашей статистике, наконец, 2018 года у нас было 5, у нас существует, да, живут, да, 5 взрослых пациентов, перенесших трансплантацию печени, но в течение 2018 года погибло еще 2 человека, то есть у нас было 7 человек, сейчас 5 человек. В принципе, их донорская печень функционируют хорошо, они стараются соблюдать, ну, максимально здоровый образ жизни, то есть понимают, что все заслуги, которые вложили, ну, и не только врачи, да, но и доноры, потому что это еще и донорский вариант, может быть, живого донора, родственника. Вот я думаю, что они вот это осознают.
А родственник что, остается без этого органа?
Нет, он с этим органом, просто производится резекция.
Понятно.
Вот особенность нашей печени в том, что она может работать, да, если осталось 10% даже от функционирующей ткани, печень может функционировать. Но если уже потерять и это, тогда, конечно, чревато другими последствиями.
Да, много нового сегодня узнала, спасибо огромное. А еще последний вопрос. Вы когда видите человека внешне, вы можете определить у него какие-то гастроэнтерологические заболевания, и в том числе, о чем мы сегодня говорили, цирроз печени?
В целом, да. Говорить просто о гастроэнтерологических заболеваниях, наверное, сложно, но вот пациент с циррозом, он наиболее живописен.
Например?
Например, вот я еще раз подчеркну, да, цвет кожных покров, он желтушный, с таким немножко землисто-сероватым оттенком. Как правило, у этого пациента худенькие ручки и ножки, то есть нет мышечной массы, но очень большой живот в объеме. При этом на животе мы так называем голова медузы, то есть расширенные подкожные вены. Более того, у этого пациента... Если это мужчина, как правило, может быть увеличение грудных желез, то есть называют гинекомастия. На коже могут быть многочисленные расчесы, потому что этих больных беспокоит кожный зуд. У них могут быть даже отечные ноги, потому что мало белка, застой. То есть, вот, опять же, дефицит функций печени, то есть нет хороших пластических материалов. Угу. Пациент немножко неадекватен в своем поведении. У него может быть вот, невосприятие, кто он, где он. У него нарушается формула сна. Как правило, они сонливы в течение дня, они спят днем и бодрствуют ночью. Не всегда адекватно реагируют на те действия, которые нужно им выполнить. То есть, например, да, там, поднимите руку или там напишите что-то, у них меняется почерк. У них может быть кровоточивость, у них может быть синяки, десневые, носовые кровотечения. Рвота с кровью, потому что он расширяется варикозные вены. В общем,
и если кто-то узнал какие-то признаки в себе, идите быстрее к врачу.
Да, но я еще раз
подчеркну. Или ваших родственников.
Да, я еще раз подчеркну, что вот то, что я сейчас описала, да, вот такое вот, ну, не скажу типаж, а портрет пациента, это уже декомпенсация, это уже терминальный пациент,
как правило. Это уже, как правило, вылечить очень сложно.
Несложно. И только можно поддержать. И хочется еще сказать о статистике по выживаемости. Средняя выживаемость пациента с доказанным циррозом около 3-6 лет. Но если пациент вовремя встает на учет, да, им занимаются специалисты, то можно продлить до 10 лет даже. Таким образом, еще раз подчеркну, чем раньше выявляется болезнь печени, тем больше шансов ее сохранить, поддержать, продлить саму продолжительность жизни, сохранить адекватное качество жизни. Ведь пациент может болеть, страдать, да, но качество его, да, он в социуме, он там творит, он рисует, да, он занимается с внуками, это тоже очень важно, при этом имея тяжелое заболевание. И еще такой, может быть, маленький штрих портрету. Существуют болезни, чаще всего это женский вариант цирроза, называется это первичный билиарный цирроз. И чтобы такие пациенты, которым диагноз такой поставлен, не впадали в панику, нужно сказать, что это относительно доброкачественное течение заболевания. Потому что самые злокачественные по темпу прогрессирования, конечно же, алкогольные, вирусные циррозы. И когда идет сочетание, тоже не нужно забывать, что пациент может при этом иметь вирусные, да, заболевания и употреблять алкоголь, к сожалению, а еще и наркотические препараты, а еще и там другие лекарственные вещества. Вот тут, конечно же, прогрессирование заболевания, оно просто галопирующим темпом идет. А аутоиммунный, вот первичный билиарный цирроз, несмотря на то, что все равно цирроз мы говорим, да, шанс то, что это будет больше, более сдерживающий процесс болезни, он все-таки есть. Поэтому цирроз циррозу рознь. И вновь, да, не нужно обращаться к гадалкам, не нужно обращаться к целителям там или нетрадиционной медицины. Диагноз должен быть поставлен быть специалистом. И тактика ведения должна быть отработана специалистом.
И в Перми она отработана.
Она отработана, да.
Спасибо вам огромное за разговор. Ольга Хлунова, главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Пермского края, была у нас сегодня в гостях. Спасибо всем, кто слушал, тоже огромное спасибо. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.